Старик умолк, только губы его шевелились. Что шептали они, это осталось тайною между старым евреем и вечным Богом. Из глаз, устремленных на небо, текли обильные слезы. То были слезы горести за прожитые ранее долгие годы скорби и лишений, слезы ребенка, который искал отца и которого отец, наконец, прижал к своему любящему сердцу. Так, с молитвою и с чистым кротким сердцем, старый еврей поднялся вслед за ласточками, чтобы по верному пути лететь к Богу. Поздно, в исход 12-го часа, его унылой и одинокой жизни проснулась душа, но непогасимый свет вечной жизни светил в его сердце одинаково ярко. И долго просидел старик, погруженный в глубокую думу. Не слыхал он приближающихся шагов, не видел и того, что недалеко от него остановился парень, которого он так горячо хотел видеть и о ком так пламенно молился сейчас в своем сердце без слов. Вдруг в деревне послышался крик. Какому-то пьянице улица показалась тесною, и он кричал, чтобы ему шире сделали дорогу, раздвинули дома. Старик вышел из своей задумчивости, повернул голову и увидел, что он не один. Обрадовался гостю, усадил рядом на скамью и сказал Мефодию, как некогда ров на имени: «Твой Бог, мой Бог, и твой Спаситель, мой Спаситель!» «Хвала Богу!» — восторженно произнес Мефодий после того, как старый еврей ему подробно рассказал о своем духовном обновлении. «Хвала Богу! Обетование Его — вечная истина! И кто Ему верит, тот не постыдится! Я вот молил Бога, чтобы Он указал мне вас, и вас...»
«Меня?»
— удивился старик. «Да, вас! Сегодня, когда вы стали достоянием Иисуса Христа, дорогой отец, я могу и должен сказать вам, наконец, что я никогда не заглянул бы в эту деревню, если бы вы не жили здесь. Не удивляйтесь, не смотрите с таким недоумением. Вы вот в своем рассказе сейчас сказали, что я призвал вас ко Христу, как Филипп Нафанаила. Это правильно. Филипп искал Нафанаила, чтобы призвать. Искал и я вас».
«Искал? Ты? Меня? Разве ты знал меня прежде?» «Не понимаю. На что я тебе был нужен?»
«Я объясню сейчас. Был у меня знакомый, о существовании которого вы не знали, но который любил вас до последнего часа своей жизни. Я уже говорил вам однажды, что некий природный еврей привел меня к познанию истины. Имя этого моего благодетеля, которого я никогда не перестану благословлять, был Рувим Соколов. Он был сын богатого русского еврея, а мать его была то чудное дитя, которое вы и доселе не перестаете оплакивать, ваша дочь Есфирь». «Мефодий!» — закричал старик и заметался. «Мефодий! Ты знал мою дочь, мое дорогое дитя! Ты видел ее, был с нею знаком. Какова была она?»
«Да, я знал, только знал не ее, а скорее о ней. Я видел ее лишь на картине, где она была еще невестой. Сама она умерла немного ранее, как я узнал Рувима Соколова.
Умерла? Значит, я не увижу ее?
Увидите у Бога в новой жизни, а в этой жизни она умерла с молитвой о вас и с вашим именем на устах.
Так разве она обо мне знала?
Все знала. Мать, ваша жена, все рассказала и дочери, и вашему сыну, и научила их любить вас.
Моя жена?
Да, ваша жена. Она, бедная, вынесла более, чем заслуживала. Она скоро осознала свою вину и хотела вернуться, но ее не пустили. Ей сказали, что вы очень сердиты на нее, и когда пришло от вас разводное свидетельство, она поверила этому и вышла замуж за того, кто ее увлек. Но она не была счастлива и умерла незадолго перед свадьбой своей дочери, которая потом с мужем уехала в Америку, в Канаду. Там Господь привел к познанию правды Христовой сначала ее мужа, а потом и ее саму. Много труда и жертв положили они на воспитание своего детища и все добивались лишь одного, чтобы он стал проповедником Евангелия среди своего еврейского народа. Желание их исполнилось. Отцу даже удалось, хотя и недолго, слышать проповедь сына. Когда этот сын и меня, христианина только по имени и по рождению, сделал также христианином по душе и по жизни. Отец скоро умер, и я остался с моим другом, потерявшим родителей. Как я его любил! Но еще более любил меня он. Он узнал, что я словак из Венгрии, и рассказал мне, что в Венгрии у него есть дед, и что покойная мать его взяла с него обещание этого деда найти. Поэтому всякий раз, как мы молились вместе, он прежде всего молил Бога о благополучии деда и о возможности найти его. Однажды он послал меня в Америке, в Пенсильвании, где он слышал, было немало словаков из Венгрии. Мы надеялись, что через них нам, может быть, удастся кое-что узнать о старом Давиде. И это было указание Божие, что после долгих и напрасных поисков я встретил, наконец, молодого зятя Андрея, который теперь вот по болезни опять вернулся сюда, на родину. Это было вскоре после его прибытия в Америку. От него я и узнал кое-что о старом Давиде, от которого ушла его жена. Тогда мы запросили сюда, в Градово, письмом и узнали все. Старый Давид здесь был, наш Давид, дед, которого мы искали. Радости Рувима не было конца. И он не знал, как благодарить Бога, что Господь дал ему возможность найти и просветить учением Христовым деда. Рувим решил ехать из Америки сюда, но Господь, хозяин жизни и смерти, решил по-другому. Рувим был так занят Божьим делом, что не мог сейчас собраться. Тысячи людей возлагали на Рувима все свои надежды, и он считал себя не вправе вдруг покинуть все. А потом... потом случилась болезнь, сильная простуда, и внук ваш, дорогой сосед, скончался. Его чистая душа пошла на небо, куда она во всю свою земную жизнь смотрела. Я хорошо знал, какое для него горе, что он не донес свет Евангелия до своего деда. Но если не удалось ему, что мешало мне исполнить дело вместо него? И я в его последний предсмертный час перед лицом Бога обещал ему, что приложу все старания привести его деда ко Христу, чтобы старик, если здесь на земле не видел своих дочери и внука,
мог встретиться и быть вместе с ними в вечности. Рувим умер с именем Христа на устах. Мы похоронили и оплакали его. А затем я с его поручением, как наследник его дела, отправился в Градово. Я понимал, что старого Давида, претерпевшего столько обид и горечи в жизни, скоро не возьмешь, и что если прийти к нему и сказать о завещании его внука, он или не поверит, или не захочет и слушать. Давид ведь был еврей, а его внук умер христианином. Дело должно было затянуться. Чтобы быть к старику, возможно, ближе, я нанялся к Андрею в работники и молил Бога, чтобы он дал мне силы обратить сердце старого еврея ко Христу. Вышло очень удачно. Простой работник не вызывал подозрения в еврее, только сразу ведь уважение и доверие человека завоевать нельзя. Нужно время, а я боялся, чтобы зять Андрея, вернувшийся домой из Пенсильвании, не узнал меня. К счастью, он что-то вспоминал, но узнать не узнал. При нашей первой встрече у меня была борода, да и одежда на мне была иная. Я не был одет работником. Вечером, в день свадьбы у Петрачей, я хотел было тебе все рассказать, но не удалось. Тогда я решил еще остаться в Градове до тех пор, пока не услышу из уст деда моего друга, что он нашел Христа Мессию и принял его как своего Спасителя. Теперь я все сказал и благодарю моего Бога, что он дал мне силы выполнить мое обещание, а также за то, что я вообще не напрасно пробыл здесь 2 года. Нет, я могу спокойно идти отсюда. Мое поручение исполнено. Мефодий поднялся. Поднялся и старый Давид, пораженный слышанным рассказом. Он, как во сне, пошел за молодым другом в дом. Войдя в дом, Мефодий запер дверь, зажег свечу и из бокового кармана на груди достал дорогие для старика изображения. То были портреты горько оплакиваемой им его дочери, ее мужа Соколова и чудный портрет внука, самое дорогое лицо, которого говорило о светлой душе. Сосед, ваше сокровище, а вот еще, пожалуй, более дорогое, Новый Завет Рувима, с которым он проповедовал Христа. Читайте его. Прочтите все до конца, и завтра, если Богу будет угодно, если мы будем живы, я приду опять к вам и помогу вам решить те вопросы, которые ночью за чтением у вас могут возникнуть. Мефодий пошел домой, а старик остался один со своими сокровищами и со своим Богом, неизмеримую любовь которого он только сегодня впервые познал полностью. На другой день, рано утром, Мефодий с Антоном поехали в лес за дровами. Они повалили громадный дуб и вернулись домой почти к вечеру. Оба они были усталые и голодные, поели и легли спать. На утро, едва только стали собираться к завтраку, Андрей встретил в саду работника и сказал ему:
«Послушай, вчера тут был у нас старый Давид и рассказывал такие удивительные вещи, что я отказываюсь верить».
«Почему отказываетесь верить?» — весело улыбнулся Мефодий.
«Да разве это правда, что ты будто бы только ради старого еврея явился сюда, в Градово?»
«Да, ради него».
«Быть не может», — удивлялся подошедший зять Андрея.
«А разве ты и теперь не можешь узнать меня?» — все так же весело улыбаясь спросил Мефодий.
«Узнать тебя?»
«Ну да, меня. Помнишь ты молодого человека, который был у тебя в Пенсильвании в Америке и расспрашивал тебя о твоей деревне и о старом Давиде?»
«Ах ты, Боже мой!» — всплеснул руками молодой крестьянин. «Теперь все понимаю. Недаром ты мне все время кого-то напоминал». «Постой!» — перебил Андрей. «Тогда, если правда, что говорил тут старый Давид, так ты ведь раньше никогда не был в работниках, и тебе не было нужды нести крестьянскую работу».
«Это верно. Я получил от родителей большое наследство, и у меня есть большая собственность».
«Как же ты тогда мог среди нас жить и так унизить себя ради еврея?»
«Нет ничего удивительного. Я знаю одного сына царя царей, которого знаете и вы, который оставил престол и венец и не 2 года, а целых 33 служил нам из любви в уважении. После этого разве может быть речь о 2 годах моей службы одному человеку? Кроме того, мне так хорошо было здесь у вас. Вы все любили меня, и я думаю, что и я был вам не бесполезен. Кто знает, что еще ждет меня в жизни? Работником, может быть, действительно более не буду, но одно знаю, что 2 года, прожитые мною у вас в работниках, будут навсегда счастливейшими годами моей жизни». Приветливое и улыбающееся лицо работника сделалось серьезным, и они дальше не стали об этом говорить. Их позвали завтракать. За завтраком разговор шел о Дорке и Симеоне. Как они заживут в новом доме? Опять был воскресный полдень. Осенний туман спускался на горы и долины. Листья опадали. В дубовом лесу, на том самом месте, где Мефодий рассказывал, как ласточки собираются и летят домой, и где дети тесной толпой окружали своего дядю, а Симеон сидел подле, Симеон опять сидел, но на этот раз один. Мефодия не было в Градове, и дети уже не кричали более: «Дядя Мефодий! Дядя Мефодий!» Мефодий ушел, кончил свою службу у Андрея, построил дом, относительно которого теперь стало известно, что он и не строился для себя, а только для того, чтобы показать градовцам, как нужно и можно строить удобные дома, а затем исчез. Исчез так же внезапно, как и явился сюда. Держать его никто не мог. Он был не здешний. Симеон опустил голову на руки и, благо никто не видел, горько плакал о своем друге. Он знал, что другого такого ему уже не найти. Кто мог бы подумать, что за какие-нибудь 2 года все так переменится? Как были теперь все счастливы у Петрачей, и старики, и сестры, и зять, и он, Симеон, с Доркой в прекрасном доме Мефодия. А возрожденная семья бывшего горького пьяницы Погайского, а дом Андрея, где все служат Богу каждым своим словом, каждым делом, всею их жизнью. Кто всех на это повернул? Работник Андреев. «Да, это был действительно работник», — думал Симеон. «Только не просто Андрей, а работник, Божий. И сколько еще Божьей работы ждет своих работников?» Симеон оглянулся и вспомнил, Вот здесь они сидели с Мефодием. Вот здесь он рассказывал о ласточках. Сам Мефодий улетел в более теплые страны. Только назад, уже более в гнездо, которое он построил, он не вернется. Соседи знали, что дом на болоте, как они прозвали его, был выстроен для старого Давида на деньги, оставленные ему внуком. Давид будет там на покое доживать свой век. Внук завещал ему достаточные средства. Мефодий хорошо придумал, чтобы Симеон и Дорка жили в доме Давида. Он не был бы один, и они могли ухаживать за ним. Но старый Давид этого не захотел. Его томило желание видеть могилы дочери, зятя и внука, и быть погребенными подле них, чтобы, если хоть не при жизни, но после смерти, находиться рядом. Так толковали в деревне. Но Симеон полагал иное. Он знал, что старик умер бы, если бы должен был расстаться с Мефодием. Симеон не удивлялся этому. Он понимал это. Он часто и сам думал, что не будь у него своих родителей и любимой жены, то и он пошел бы за своим другом. Теперь же Петрачи пополам с Андреем купили у Давида дом для детей. Старик продал им все почти за половину, а старую хижину подарил старухе, матери Мартына, чтобы она освободила место у Подгайских, где было уж очень тесно от детей, порядком такие их там насобиралось. Старик Давид собрался в путь. Его провожали всею деревнею и напутствовали благословениями. «Если увидишь, где Мефодия, кланяйся ему», — говорили градовцы. «Скажи, что мы помним его». «Помним». «Надолго ли? Будут ли градовцы и впредь помнить этого работника? Кто знает? Имя, может быть, и забудется. Но будут помнить и один другому передавать, как было однажды у них, что явился особый работник среди них, и как он многих на Божью работу повернул. Он сам исчезает из памяти, но не исчезнут из жизни их свет, правды и тепло любви, которые он заронил здесь. Это занесенное Божьим работником, Божье зерно на Божьей ниве в сердцах людей будет всходить и расти. Пошли, Господи, людям во всем мире на это зерно урожай.
Павел Смоленый. Рассказ бывшего каторжника. Прозвище «Смоленый» Павел получил в 8-летнем возрасте при особых обстоятельствах, о которых речь впереди. Его настоящая фамилия Тихомиров. Он сын крестьянина одной из беднейших деревушек Могилевской губернии. Семья Тихомировых состояла из отца, матери и двух малолетних детей – 10-летней Шуры и 8-летнего Паши. Семья была дружная и религиозная, пользовалась уважением не только односельчан, но и церковного причта. У них по праздникам бывал и играл в карты с хозяином даже местный священник. Играли не на деньги, а времяпровождения ради, то в дурачка, то в носы, причем проигравшему доставалось картами по носу. Когда у кого-нибудь из игравших бывали деньги, детей командировали за водочкой. Все приходили в веселое настроение, а батюшка говорил: «Умеренно пить не грешно, сам Господь любил веселье и притворил воду в вино в Кане Галилейской». Дети с интересом наблюдали при этом, как нос священника краснел не от водочки, но от ударов картами, которые особенно ловко наносил обычно выигравший отец. Добряк-священник только покрякивал, говоря: «Претерпевший же до конца спасется, и на нашей улице будет праздник, тогда держись, брат, и ты. Написано: не оставайтесь должным никому, и какую меру мерите, такую вам отмерится». Ну вот веселой жизни пришел конец. Следовавшим один за другим неурожаи заставили крестьян деревни Сосновки думать о переселении в Сибирь. Целыми днями толковали они об этом и, наконец, решили послать ходоков подыскать подходящий участок земли в одной из сибирских губерний. В число ходоков попал и Тихомиров, как человек толковый и расторопный. Через 3 месяца ходоки вернулись. Участок был найден в Томской губернии. Распродав все имущество, переселенцы тронулись в путь-дорогу. Несколько вагонов длинного поезда, одного из нескольких переселенческих поездов, заняли сосновцы. Дело было в 1897 году. Медленно двигавшиеся поезда делали продолжительные остановки для пересадок на узловых станциях Самара, Челябинск, Омск. По целым неделям переселенцам приходилось ожидать нужных поездов, и они, кое-как валяясь на полу, проводили дни и ночи в тесных станционных помещениях. Кипяченой воды в баках не хватало, горячая пища в буфетах была не по карману беднякам. Голодный люд набрасывался на дешевую селедку, да вяленую воблу, пил сырую воду. И вот появились сперва желудочные заболевания, потом холера. Заболевали преимущественно взрослые. Не доехав до Томска, заболел и Тихомиров. Все признаки говорили о холере. К ужасу его детей и жены на одной из станций больного вывели из вагона и отправили в барак для заразных больных. Конечно, жена и дети также оставили поезд и приютились недалеко от барака за составленными вместе железнодорожными снеговыми щитами, чтобы несколько раз в день справляться о здоровье мужа и отца. С каждым разом вести были печальнее. Прошло 3 дня, и убитая горем Тихомирова объявила детям, что и она заболела, как их отец. Душераздирающей была сцена, когда носильщики забирали у плачущих детей дорогую мать. С нею они лишились последней опоры. Мать долго не решалась выпустить их из своих объятий, чувствуя, что расстается с ними навсегда. Но ужаснее смерти была для нее мысль о том, что ее дорогие дети останутся круглыми сиротами на чужой стороне. Вот унесли в барак и мать. Дети с воплем отчаяния бежали за людьми, уносившими ее от них. Но тяжелая дверь барака бессердечно захлопнулась перед ними. Какими несчастными и одинокими чувствовали себя теперь Шура и Паша. Они, как безумные, бегали вокруг барака и звали то отца, то мать. Ответом им были только грубые окрики сторожей и угрозы побить их, если они не уйдут. Но дети не переставали кричать и проситься в барак, чтобы умереть с родителями, без которых они жить не могли и не хотели. Так они бегали до самой ночи. и только ночной холод заставил их подумать об одежде, которую они с другими вещами оставили у щитов. Придя на место, где они с матерью сидели до ее болезни, они не нашли своего багажа. Кто-то, видно, польстился на нищенские пожитки переселенцев. Забившись между щитами, дети плотно прижались друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Шура, как старшая, заботилась о своем братишке. Она до рассвета не сомкнула глаз, и эта ночь показалась ей вечностью. Лишь только Паша проснулся, они опять побежали к бараку. Первый служитель, который им там встретился, сказал: «Не приходите больше. Утром мы вынесли труп вашего отца, да и мать ваша, наверное, умрет сегодня». Трудно было убедить детей не подходить к бараку. Они то и дело заглядывали в окна и звали свою маму. Неужто навсегда умолкнет для них ее сладкий голос? Неужто к вечеру и она будет холодным трупом? Да, вечером они узнали, что мать умерла. Обнявшись, они сидели у щитов и горько плакали. Паша в эту ночь не спал ни минуты, все плакал и тосковал. Сев спиной к щитам, он смотрел на уходившую вдаль линию железной дороги и мучительно переживал в своем детском воображении все ужасные события последних дней. Наконец он сказал, заметив идущий поезд: «Шура, я не хочу больше жить без мамы и папы. Пойдем, ляжем на рельсы. Пусть паровоз раздавит нас, и мы помрем. Зачем нам жить? Куда мы теперь пойдем? Кому мы нужны?» С этими словами Паша схватил сестру за руку и стал тащить ее к железнодорожному полотну. Шуру охватил ужас. Она обняла братишку и, рыдая, говорила: «Нет, ни за что не пойду под поезд, и тебя не пущу, боюсь, страшно!» «Пусти, я один побегу!» — кричал мальчик. Пока они уговаривали один другого, поезд промчался мимо. Паша упал вниз лицом на землю и завопил: «Зачем ты меня удержала? Я не хочу больше жить!» Старшая сестренка, умная и ласковая, стала убеждать брата более об этом не думать. Долго пришлось ей уговаривать, пока он успокоился, и пообещал не думать о смерти, не покидать Шуру совсем одну на свете. Опять дети сели у щитов, прижавшись друг к другу, и стали ждать рассвета. Они решили пойти утром на могилу родителей. Холодная ночь тянулась бесконечно долго для прозябших голодных детей. Ну вот и утро. Дети побежали к кладбищу, где на особо отведенном месте хоронили больных, умерших от заразной болезни. У ворот кладбища дети попросили сторожа впустить их и указать, где погребены их родители. Но сторож грубо ответил: «Разве мало их сюда перетаскали за эту ночь? Разве я обязан знать, кого тут закапывают? Да притом их сваливают в одну яму по 10, а то и по 20 человек». Не добившись ничего, дети уставились заплаканными глазенками сквозь щели заборы на беспорядочные группы холмиков из сырой глины. Долго они так стояли, смотрели и плакали, пока сторож их не отогнал. Убитые горем, рука об руку, Они молча шли назад к щитам, свидетелям их тяжких переживаний за 5 последних дней и их разлуки с матерью. Это место сделалось для них, осиротевших, чем-то близким, вроде родного дома. Они стали думать и советоваться, как им быть и что делать дальше. Не хотелось им попасть в барак для осиротевших детей, но они сознавали, что это было бы для них спасением от голода, который все больше давал знать. Их небольшие запасы съестного пропали вместе с багажом, а там были и деньги. Жутко было теперь одиноким детям, голодно и холодно. Весенние жаворонки весело заливались над ними, распевая свои незатейливые песенки. Яркое солнышко золотило все кругом, а в сердцах сироток была черная ночь. Горе особенно сблизило теперь сестру и брата. Шура стала для Паши как бы второй матерью, ласкала его, утешала, как могла, и приговаривала: «Не будем унывать, мой милый, Бог нас не оставит». Дети уже решили идти в ближайшую от станции деревню и просить хлеба, как вдруг услышали грубый окрик: «Что вы тут делаете? Вы чьи?» Перед ними стоял незнакомец в форменной одежде и разглядывал их. Смутились дети и не сразу ответили, что они переселенцы и что их отец и мать только что умерли. Незнакомец приказал им идти за ним и отвел их в распределительный пункт, где их сейчас же определили в барак для осиротевших, чего они так боялись, потому что грозила разлука. Барак для девочек был за несколько станций от этого места. Но, несмотря на мольбы и слезы детей, Пашу повели версты за 3 от станции в барак для мальчиков, а Шуру отправили с первым отходившимся поездом на ту станцию, где был барак для девочек. Нетрудно себе представить страдания разлучившихся детей, ведь каждый терял в другом все, что ему было дорого в жизни. Пашу отвели в барак, где было уже 2-3 ребятишек. Многие жили там уже довольно давно, освоились с новыми условиями и были шаловливые. Новичка Пашу они встретили шутками и увесистыми толчками в бока и в спину для первого знакомства. Через неделю Паша задумал бежать из барака. Вся обстановка, невнимание к нуждам детей, грубость многих детишек, драки, крик, противные постные щи каждый день на обед стали ему невыносимыми. И вот он стал выжидать удобного момента для бегства. Детям не позволяли одним отлучаться из барака, но медлить было нельзя. А потому в одну темную ночь Паша, выйдя во двор, перелез через дощатый забор и опрометью кинулся в сторону, противоположную железной дороге. В верстах в 5 от нее начинался большой лес. Очутившись чаще, Паша почувствовал себя спокойнее. Теперь он не бежал, а шел, стараясь не терять из виду опушку леса, чтобы не заблудиться и все же уйти подальше от того места, где был барак. Долго он так шел, наконец утомился, прилег под одним деревом и скоро заснул. Во сне ему казалось, что его догнали и притащили в барак, а там били и, раскрывая ему рот, без конца вливали противных постных щей. Яркое весеннее солнце уже сильно пригревало, когда маленький беглец проснулся. Разноголосые пташки просто оглушали его своим пением. Они точно старались похвалиться своим искусством перед пришельцем в их зеленое царство. Паша сел и стал думать, что ему делать дальше. Решил он идти на родину, в свою Сосновку. Название своей деревни он хорошо помнил. Как хорошо ему когда-то жилось в Сосновке. Там была такая славная речка, в которой он купался с другими ребятами и ловил удочки и рыбу. Страшно хотелось ему, конечно, повидаться с милой сестрой Шурой, но где и как ее найти, он не знал. Да притом и страшно было, как бы его не забрали опять в барак. И вот он решил храбро идти вперед, подальше от противного барака, а там он будет подробно расспрашивать по дороге в родные места. Целый день он шел, стараясь избегать селений, и только в одной деревушке выпросил себе хлеба. Настала другая ночь, и он пошел вглубь леса, чтобы там заночевать. Там он лег под большим деревом и крепко заснул. Перед самым рассветом он почувствовал толчок, и кто-то зычным голосом его окликнул. «Эй, вставай, мальчуган! Что ты тут лежишь? С кем ты тут?» Поднявшись, Паша увидел трех здоровенных молодцов, вооруженных с головы до пят, и порядком испугался.
«Не бойся, мы тебя не тронем. Расскажи, зачем ты здесь?»
Видя, что эти люди не из барака, Паша откровенно рассказал им все, что ему пришлось пережить и куда он держит путь. Они слушали его со вниманием. Мальчик им, видимо, понравился своей бойкостью и находчивостью. Посоветовавшись между собою, они решили взять его к себе. «Не то погибнет», — говорили они. «Из него может выйти толк, раз он не побоялся бежать из приюта и пробирается пешком на родину. Нужно только воспитать его по-нашему». О сём решении они объявили мальчугану, причем похвалили свою жизнь и обещали, что ему у них будет отлично. Паша не прикословил, он боялся этих вооруженных людей и последовал за ними вглубь леса. На одной поляне их ждали оседланные кони, и при них еще один дюжий молодец. Он подхватил Пашу под руки и посадил впереди себя на одного из коней, и они поехали. Ехали недолго по лесным извилистым дорогам и, наконец, остановились. Коней куда-то увели, а сами, согнувшись и увлекая за собой Пашу, вступили в какое-то отверстие между поваленными бурей деревьями и через несколько минут ходьбы в густой чаще очутились на поляне, где находилось около 20 человек, большей частью вооруженные мужчины и несколько женщин. Все взоры обратились на приведенного мальчугана, грязного и обтрепанного. Посыпались вопросы: кто он, откуда? Один из мужчин, по-видимому, начальник банды, спросил: «Как тебя зовут?»
«Паша, Павел», — твердо сказал мальчик.
«А фамилия?»
«Моя фамилия Тихомиров».
«Ну, это нам не подходит. Твоя фамилия будет Смоленый. Уж больно ты грязный и измазанный», — шутливо сказал начальник. С тех пор все его звали не иначе, как Смоленый. Новая фамилия понравилась всем. Паше стало ясно, что он попал в шайку разбойников. Мало-помалу он освоился с новой жизнью, и она ему даже понравилась. Бесшабашная вольность, хорошая пища, веселое настроение под хмельком — все располагало его к этим людям, и он перестал уже думать о сосновке. Не забыл он только свою сестрицу Шуру и часто грустил, думая, что ее уже нет в живых.
Маленький Смоленый вскоре стал любимцем всех разбойников и их забавой. Он живо интересовался их похождениями и нетерпеливо ожидал новой добычи. Он забыл то, что ему говорили когда-то родители о грехе воровства. Теперь ему даже приятно было видеть награбленные вещи и слушать рассказы разбойников по их возвращении с работы, как они называли свое злое дело. Прошло 8 лет, и 16-летний Смоленый уже принимал активное участие в грабежах и разбоях. За свою сообразительность и ловкость и храбрость он сделался помощником атамана. Их работа наводила ужас на окрестные селения на расстоянии 100 верст в окружности. Дремучие леса позволяли им спокойно делать свое дело. Казалось, их никто не найдет, не потревожит. Грабили они всех, кто попадался под руку, и нередко убивали. Но всему приходит конец. Один для разбойников довольно обыкновенный случай неожиданно произвел полный переворот в их жизни. Дело было глубокой осенью. Группа разбойников со Смоленым во главе напала на двух мужчин, проезжавших на подводе лесом,